Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В программе Юлия Латынина. Код доступа. Телефон прямого эфира 363-36-59. И смски 985-970-45-45. 363-36-59. И смски 985-970-45-45. Наверное, самое важное событие на этой неделе – это предложение Китая ввести новую мировую валюту. Собственно, ясно, что именно это предложение будет основным обсуждением в Европе, когда соберется двадцатка, точнее, то, что говорят двадцатка, и то, что сейчас превращается в двойку. Потому что мы видим действительно, что большая восьмерка отмирает, но ее заменяет не большая двадцатка, а большая двойка – США и Китай. И 2 апреля мы впервые практически увидим встречу вот этой большой двойки – Обамы и Ху Цзиньтао. И очень много у меня вопросов по поводу того сходства или различия между предложением России ввести мировую валюту вместо доллара и предложением Китая аналогичным. Видите ли, что тут сказать? Вот я вспоминаю, что когда в Вене убили бывшего кадыровского охранника Умара Исраилова, то появились сообщения, что он убит потому, что был свидетелем на суде, свидетелем относительно иска, который подала на Кадырова некая организация под названием ECCHR. Организация по защите прав человека. Когда я посмотрела, чем занимается эта ECCHR, я увидела, что она требует выдачи кучу людей, начиная там практически от всех южноафриканских диктаторов, включая офицеров ЦРУ, которые время от времени там кого-то утаскивают в Гуантанамо, и даже господина Роберта Гейтса, и в том числе Рамзана Кадырова. И вот я подумала, какое сходство между Робертом Гейтсом и Рамзаном Кадыровым? То, что и выдачи того и другого требует удивительная организация под названием ECCHR, которая вряд ли имеет шансы на успех. А какая разница? Разница та, что когда человека, который является свидетелем по делу Роберта Гейтса, не убивают на улицах Вены. Вот какое сходство между Россией и Китаем в данном случае? То, что и та, и другая страна предложила ввести мировую валюту. Какая разница? Разница заключается в том, что предложение России, в общем-то, как-то никто не принял всерьез, а предложение Китая откомментировал Обама тут же на своем втором брифинге в Белом доме. Американский президент тут же перепуганно ответил председателю Центрального банка Китая, потому что предложение Китая было размещено просто на сайте Центрального банка. Россия все время выдвигает некоторые инициативы в области мировой политики. Мы все время слышим, что президент Медведев или премьер Путин приехали туда-то и предложили или спасти мировую экономику с помощью советов, или ввести мировую валюту. А через неделю мы снова слышим, что президент или премьер приехали туда-то и снова чего-то предложили. Обычно, в принципе, надо слышать, что произошло с реакцией на предложение. То есть сначала есть предложение, потом есть обсуждение, потом есть принятие или непринятие. А тут у нас как-то вот все время каждый раз мы предлагаем, а через неделю предлагаем снова. Это такие новости в будущем времени. Причем обратите внимание, что мы куда-то приезжаем и там предлагаем. А китайцы еще никуда не приехали. Они вот скромно написали на сайте ЦБ, и предложение Китая действительно обсуждает весь мир, потому что существенная разница между предложением России и Китая заключается в том, что понятно, зачем это Китаю. Китай имеет самые большие валютные резервы в мире. Эти валютные резервы содержатся в долларах. Если доллар будет падать для Китая, это очень невыгодно. Более того, американцы все время давят на Китай, уже 8 лет как давят, с тем, чтобы он укрепил юань, с тем, чтобы китайский экспорт стал менее конкурентоспособен. И Китай раньше шел навстречу американцам, он укреплял юань. Теперь он перестает это делать и вместо этого давит на Америку. То есть понятно, зачем Китай это делает, понятно, чего Китай хочет достичь, понятно, чего он боится, ослабления доллара, понятно, чего он добивается. Не того, чтобы американцы отстали от юаня. А когда пытаешься понять, зачем Россия предлагает ввести мировую валюту, то ответа на этот вопрос нет. Ну, предлагает просто, чтобы вот высказать предложение. И, собственно, это разница между пиаром и внешней политикой. Разница, которая не в пользу России. У меня очень много вопросов по поводу Украины, которая на этой неделе получила 2 миллиарда долларов от Европы на модернизацию своей газовой системы. Что, скажу просто очень коротко, потому что я об этом довольно подробно писала на сайте yosh.ru, скажу довольно коротко, что это решение Европы представляется одним из важнейших последствий российско-украинской газовой войны, и это то решение, которое показывает, что Россия газовую войну, к сожалению, проиграла. Потому что одним из целей этой войны был захват газотранспортной системы Украины. И мы видим, что Европа выступила в роли белого рыцаря. И если это была цель войны, то она окончательно фактически не достигнута. У меня куча вопросов про конец контртеррористической операции в Чечне. И почему понадобилось ее кончать именно в это время? И, вы знаете, я не совсем понимаю, почему контртеррористическая операция продолжалась так долго. Совершенно очевидно, что Кадыров, как бы жестоко он ни справлялся с боевиками, он это делает гораздо лучше федералов. Он это делает точечным способом, в отличие от федералов, действия которых порождали гораздо больше боевиков, чем они уничтожали. И вообще не совсем понятно, что делают российские войска в Чечне, если не считать того, что они являются достаточно сильным раздражителем для местного населения. Это, вы знаете, я просто помню на каком-то конгрессе, я однажды... Совсем недавно, несколько месяцев назад, я поспорила с каким-то программистом, который говорил, что вот в Чечне все ужасно, он вот там совсем недавно был и передвигался на бронетранспортере. Я спросила: слушайте, а где же вы нашли бронетранспортер? И тут же выяснилось, что этот чудак приехал к федеральным войскам, и, естественно, передвигался на бронетранспортере. И тут я действительно вспомнила вот это удивительное зрелище, когда посреди формально мирного пейзажа, где все занимаются своими делами, вдруг появляется, как такие инопланетяне, колонна, бронетранспортер идет впереди с мигалками, сзади идут грузовики, и, как правило, все это идет в моздок за какой-то едой, за питьем, то есть для обеспечения вот солдат, для жизнеобеспечения солдат, и все это имеет в виду вид каких-то, вот, знаете, луноходов. Вопрос, конечно, сколько боевиков осталось в Чечне? Уж явно их осталось на душу населения немногим больше или немногим меньше, чем в соседних Дагестане и Ингушетии, где нет режима контртеррористической операции. А главным показателем является на самом деле не количество боевиков, а сочувствие или несочувствие местного населения. Точнее, может ли местное население, неважно от чего, не сочувствует оно или просто запугано, оказывать им помощь. Потому что боевиков никогда не было много. В войне против российских войск вряд ли принимало участие и в первой, и второй больше нескольких тысяч человек. Другое дело, что куча народа хвасталась, рассказывала, как мы там российские танки завязывали стволы голыми руками. Но, скажем, та колонна, которую уничтожил Хаттаб под Ерыш-Марды еще в 1996 году, явно у Хаттаба было не больше 300 человек, это по абсолютному максимуму. Вообще большие отряды боевиков – это нонсенс, они слишком легко заметны, и вся загадка чеченской неуязвимости была в том, что это были необычайно маленькие отряды. Допустим, когда обороняли Бамут, командир возглавлял оборону Хайхароев, реальность заключалась в том, что у Хайхароева было примерно 100 человек. Поэтому Бамут никак не могли уничтожить, их было просто там слишком мало. Град падал. Люди прятались в подвалах, и людей было настолько мало, что их просто невозможно было уничтожить. И боевики всегда были сильны не количеством. Боевики всегда были сильны поддержкой. Боевик – это как танк. Вот если у танка есть боезапас, это сильная вещь. Если у танка боезапаса нет и гусеницы порваны, то это просто груда металлолома. Если боевик – это здоровый, упитанный мужик, который спускается с гор в родную деревню, он первый парень на деревне, все девушки на нем виснут, и для него корову режут, то один боевик – 10 боевиков. То один боевик – это взвод, 10 боевиков – это рота, а 100 боевиков – это полк. А если боевик – это человек, который прячется в земляной яме, жрет макароны и сидит там всю зиму, боясь, что его из этой ямы не выковырят, потому что если он придет в село, его заложат, то тогда 100 боевиков – это ничто, потому что они думают только о том, как выжить. И вот мы видим, что в Чечне такая ситуация, когда боевики думают, как выжить. И мы видим, что в Чечне такая ситуация, что когда боевику добровольно несли корову, он был герой. А когда ему корову не несут, неважно, из-за того, что его не любят или из-за страха, то он превращается в бандита, потому что он вынужден корову отбирать сам. И тут уж его население тоже начинает испытывать двойственные отношения. Что же касается, собственно, технического аспекта относительно контртеррористической операции. Потому что все очень просто. А как только КТО кончается, то аэропорт города Грозного становится международным. Рамзан Кадыров давно это просил. Рамзан Кадыров, собственно, строил аэропорт с самого начала с расчетом на то, что это будет международный аэропорт. А международный аэропорт – это прежде всего таможня и растамаживание грузов со всех концов мира в Чечне, как, собственно, это было в начале 90-х. А это такой вот сдача метра государственной границы в аренду Кадырову. А, на мой взгляд, это крайне правильная экономическая идея. Потому что дырка в боку российской таможни будет всегда. Российская таможня вот так, она так устроена, в ней всегда есть дырка. И гораздо лучше, если эта дырка будет в Чечне, чем если эта дырка будет на северо-западе под силовиками. Просто потому что если эта дырка будет в Чечне, то тем самым Чечня будет привязана к России. А если эта дырка – это просто то, на чем наживаются силовики, то никакой особой стратегической выгоды России от этого нет. Судя по всему, в связи с затруднившимся финансовым положением, вот решили Кадырову выдать этот метр государственной границы, что, наверное, приведет к очередному раунду обострения отношений между Кадыровым и силовиками. Огромное у меня количество вопросов, как и следовало ожидать, про две истории, случившиеся с движением «Наши». Про историю, случившуюся в Сочи, где некто, насколько я понимаю, Константин Марков, по крайней мере, так его опознали, переодетый в женскую одежду, облил Немцова нашатырём. И про еще одного представителя движения «Наши», гражданина Копылова, которого «Новая газета» поймала на попытке дачи взятки. Ну, а что касается Немцова, то я тут должна выдвинуть такую гипотезу. Ну, вот, как известно, гражданин, который там пытался облить Немцова, он ведь в женской одежде. Поэтому с чего вы взяли, что это вообще имело оттенок политики? Это, может быть, вот гражданин, который работал в соответствующем движении, вот он трансвестит, вот он не любит нормальных мужиков типа Немцова. Вот он решил ему отомстить. Вот, наверное, в движении «Наши» работают такие ребята, которые... Ну, Немцов же, да, у него... К нему может быть много претензий, но известно, что он нормальный мужик. А вот тут товарищ подошел в юбке, в сапожках, в чем он там был, на длинных каблучках. Ну, решил таким образом выразить свое отношение человек к нормальным мужикам. А если без шуток, что случилось с «Новой газетой»? Пришел к нам некий штемп, сказал, что он жутко крутой, что он за 3-4 миллиона рублей в месяц берется изменить политику «Новой газеты», стал рассказывать нам под запись, согласованную с оперативниками, как он работал с «Коммерсантом», как с «Ведомостями». Выяснилось, представился он неким господином Крестовским, оказался некто господин Копылов. Работал он до самой секунды своего ареста в движении «Наши», во всяком случае, после того, как он был арестован, сразу мы в «Новой газете» позвонили в пресс-центр движения «Наши» и попросили телефон этого гражданина Копылова. И нам с радостью его дали. Через некоторое время, когда стало известно об его аресте, «Наши» заявили, что нет, он там не работает. Вот, кстати говоря, это удивительные вещи, что «Наши» открестились и от гражданина Маркова, который в Сочи на высоких каблучках и в юбочке, и от гражданина Копылова. Это очень интересный момент, потому что, понимаете, это психология шпаны. Вот бандиты, про них можно плохого много сказать, но бандиты своих не сдают. А кто сдает своих, это шпана. И вот это удивительная вещь, потому что по этим людям невольно задаешь себе вопрос, то хорошо, они нам объясняют, что они за Россию, они патриоты. А какие же они патриоты, когда они не могут даже своих собственных, как это сказать, своих собственных членов своей собственной шайки не могут за них тянуть мазу. И удивительное, что мне кажется вообще во всей этой истории с нашими, это то, что вот, допустим, когда были хунвибины у товарища Мао, то хунвибины были для товарища Мао, он их использовал. А в случае наших, это же на самом деле такая подделка. Это же не Кремль использует наших. Это же наши пытаются использовать Кремль для того, чтобы вот как-то увеличить свое влияние. Вот вообще та история, что оказалось, что члена этого гражданина Копылова можно поймать и завести на него уголовное дело, и милиция с радостью заведет на него уголовное дело, на самом деле показывает истинное место наших в иерархии российской политики и показывает, как с ними надо поступать. Каждый раз, когда они устраивают там какую-то очередную акцию от своего или не от своего имени, надо их просто аккуратно брать двумя пальцами, чтобы не запачкаться, и договариваться с АБЭПом или с РУБОПом обращаться в настоящие государственные органы. Потому что как неплохо у нас работают настоящие государственные органы, наши – это совсем не государственные органы. Это совсем из другой истории. Еще один вопрос, который мне показался очень забавным. Не могу его найти, но звучал он так. Меня попросили рассказать про то, почему группа «Альфа», несмотря на то, что она встретила... Почему группа «Альфа» продолжает преследовать исками Русал Дерипаски. Это несмотря на то, что президент Медведев позвал руководителей «Альфы» и Дерипаску к себе, принял их и попросил, видимо, помириться. После чего сначала вышел пресс-релиз о том, что «Альфа» любит Дерипаску, а потом последовали новые иски. И второй — прокомментировать историю с многочисленными проверками, посыпавшимися на компанию «Норильский никель», видимо, как, по всяком случае, гласило в «Коммерсанте», с подачи Игоря Ивановича Сечина. Вы знаете, история с Фридманом и Дерипаской, которого позвали к президенту Медведеву, мне страшно напомнила другую историю, которая случилась в Дагестане. Там есть два таких человека. Один начальник железной дороги Гази Газиев, а другой начальник пенсионного фонда Амучи Амутинов. И вот они убивают друг друга несчётное количество раз, и там уже счет между ними в пересчете на бронированные «Мерседесы», по-моему, составляет 2-1. Там в результате вот этой кровной дуэли уже убили судью Верховного суда, который вынес приговор оправдательный киллерам. Пытались убить одного из адвокатов киллеров. Слава богу, он выжил. Взорвали одного из киллеров. В общем, куча крови, не говоря уже о пострадавших прохожих. И, конечно, было бы разумнее уволить этих двоих товарищей, пусть они хоть бюджетные деньги не тратят нецелевым способом на киллеров. Но вот президент Муху Алиев, президент Дагестана, хороший человек, вызывает одного из них, начальника железной дороги, к себе и говорит: «Гази Мулинович, ну, помиритесь вы с начальником пенсионного фонда». А тот отвечает: «Я с таким плохим человеком мириться не буду». А вот когда президент умеет только уговаривать, получаются такие истории, как в Дагестане с председателем пенсионного фонда, а в России с Дерипаской и Фридманом. А Васька слушает да ест. И вторая история, несомненно, связанная с атаками «Альфы» против «Русала», потому что мы видим, что «Русал» — это компания, которой очень много долгов, и таким образом она является уязвимой для враждебного захвата. Неважно, со стороны государства или со стороны каких-то частных компаний, представляющих, в том числе кооперирующихся с государственными чиновниками, но это совершенно понятная ситуация с Дерипаской. Если заяц бежит по полю, то всегда найдутся охотники, которые будут скакать за ним на лошадях. Точно та же самая ситуация с «Норильским никелем». Я не буду ее комментировать очень подробно, поскольку ситуацию с «Норильским никелем» и с «Русалом» я комментировала и предсказывала еще в самом начале кризиса. Не потому, что я такая умная, а потому, что было очевидно, что две эти российские компании являются наиболее в силу большого количества долгов на них. А долги эти образовались в результате соперничества Дерипаски и Потанина за контроль над Норильским никелем, являются наиболее удобными объектами для поглощения, а закон экономики жесток. Все, что может быть съедено, особенно российским государством, будет, видимо, съедено российским государством. А тем более, что в случае Норильского никеля практически это яблоко и трясти не надо. Оно само свалится в соответствующий государственный карман под действием закона всемирного кредитования, потому что 25% акций Норникеля заложено в одном государственном банке, 17% заложено в другом государственном банке, еще 10% контролируется формально дочками Норникеля, а реально гендиректором Старжалковским, который хотя и сохраняет абсолютную верность назначившему ему человеку, Потанину, но все-таки человек в том числе и государственный. В конце концов, вот он пришел у нас из тех же структур, в которых работал Владимир Владимирович. Меня гораздо больше занимает другое. Я не уверена, что у меня останется время это сказать до новостей, но я постараюсь тогда продолжить после. Вот на этой неделе я открываю газету «Коммерсант» и читаю о многочисленных проверках в Норильском никеле, о совещаниях у первого вице-премьера Сечина. И одновременно я читаю другое известие, которое последовало буквально через два дня. Это известие о том, что экс-глава алюминиевого китайского гиганта Чиналка, господин Сяо Яцин, назначен заместителем секретаря Госсовета КНР. И что господин Сяо Яцин на этой должности будет контролировать приобретение китайцами металлургических активов за рубежом. Вот, собственно, это пропасть между двумя странами, Россией и Китаем. В одном случае российское государство разбирается с какой-то компанией у себя внутри, неважно, кому она достанется. Важно, что будет какой-то передел собственности, и в результате этого передела собственности, ну, будет еще одни хозяева у Норильского никеля. И между Китаем, который отбирает собственность не у своих собственных бизнесменов, а покупает собственность за рубежом. И самое страшное во всей этой истории – это то, что я вспоминаю 2003 год, когда Россия стояла, вернее, не Россия, а компания «Юкоссибнефть» стояла накануне подписания договора между компанией «Юкоссибнефть» и компанией «Шеврон», в результате которого фактически Ходорковский и Абрамович становились не просто акционерами «Шеврон», а благодаря концентрации российского капитала они становились одними из определяющих акционеров компании «Шеврон». То есть тогда, в 2003 году, Россия могла начать то, что делает Китай сейчас. Но тогда это кончилось тем, что Ходорковского посадили, потому что для власти был гораздо более важен контроль над ресурсами внутри страны, чем стратегические экспансии России. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа «Код доступа». Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз. СМСки 985-970-45-45. И первое, о чем бы я хотел сказать в этой части программы, это удивительное интервью, которое я прочла и всем рекомендую прочесть на сайте Интерфакса, которое появилось в четверг. Это интервью представителя Генпрокуратуры, который говорил о перспективах различных уголовных дел. Он говорил об выдаче Невзлина, о перспективах выдачи Невзлина, о перспективах выдачи Чичваркина, о Березовском, о Луговом. Кстати, обращал на себя внимание, что среди уголовных дел, которые обсуждала Генпрокуратура с Интерфаксом, не было дела Ходорковского. Это подтверждает впечатление о том, что власти еще не получили команду сверху, что же делать с этим делом. Но что меня потрясло в этом интервью? Что объединяло все эти фигуры? Чичваркин, Невзлин, перспективы их выдачи. Ну, во-первых, то, что все это были, как я уже говорила, новости будущего времени. То есть у нас простая технология изготовления новостей. Там, представьте себе человека, который там раз в неделю созывает пресс-конференцию и говорит, я буду чемпионом мира по шахматам. А после этого где-то проходит аппетитом там, через два месяца, что он не прошел отборочный турнир, потому что перепутал ферзя с пешкой. Вот у нас генпрокуратура периодически встает и говорит, что мы подадим запрос о Чичваркине, подадим запрос о Невзлине, и на этом фоне аппетитом проходит, что нас послали. Но дело в другом. Что меня потрясло в этом интервью? Что интересует генпрокуратуру? Чичваркин, Закаев, Березовский, Невзлин. Это то, что интересует генпрокуратуру, то, что интересует Кремль. Ребята, а вы уверены, что это то, что интересует общество? Что объединяет эти фамилии? Первое, что они интересуют власти. Второе, что их выдача действительно никак не зависит от усилий генпрокуратуры. А вот генпрокуратура попросит, их не выдадет, это форс-мажор. А генпрокуратура не могла нам пояснить по поводу других уголовных дел, которые интересуют не только Кремль, но, скажем, быдло. То, что Кремль, очевидно, считает быдлом. И то, что вообще-то называется народом. Вот на минуточку. Я уже спрашивала это в прошлой передаче. Есть человек по фамилии Шамиль Бураев, который в день убийства общался с предполагаемым организатором убийства Анны Политковской по телефону. За несколько дней до этого свел его с каким-то важным чеченцем или не чеченцем в ресторане «Наполеон». А при выходе предполагаемого организатора господина Хаджикурбанова из тюрьмы еще за неделю до этого встречал его и повез в ресторан, где они что-то важное обсуждали. И если господин Хаджикурбанов организатор убийства, то Бураев – представитель заказчика. Можно узнать у генпрокуратуры, почему не предъявили обвинение Шамилю Бураеву. Он что, далеко? Он убежал, как Березовский. Можно узнать у генпрокуратуры, как продвигается дело об убийстве Маркеловой и Бабуровой. Там же вроде не Туманный Альбион. А вот еще можно узнать несколько месяцев назад 25 килограммов тротила взорвалось в квартире ДПН на улице Королева. Мы с тех пор ничего об этом не слыхали. Это огромный теракт. Если бы, не дай бог, эти 25 килограмм взрывались не при приготовлении в квартире ДПН, членов ДПН, а где-нибудь в метро, это был бы один из самых страшных терактов России. Можно узнать, как продвигается расследование этого теракта? Или, в конце концов, вот у нас ежедневные теракты. Убийство таджиков, убийство людей с нерусской внешностью. Представитель генпрокуратуры даже не говорит, как они расследуются. А как там дело с убийством Руслана Ямадаева, которого расстреляли на Смоленской набережной? А как там дело, допустим, с расстрелом автобуса, который некий чеченец, ну, просто автобус его подрезал, чеченец выскочил из «Мерседеса» и сначала попытался избить водителя автобуса, а когда водитель автобуса дал ему монтировкой по голове, чеченцы выскочили из автобуса и стали автобус расстреливать. Можно узнать, эти люди хотя бы арестованы? Можно узнать, есть ли связь между убийством Ямадаева и этими людьми? Потому что я на всякий случай генпрокуратуре говорю, что это связь прямая. Подсказать, что человек, который расстрелял автобус, и есть организатор убийства Ямадаева? Или это можно прочесть в «Новой газете», но генпрокуратура этого не знает. Вот, простите, я два дня назад зашла в президент-отель, и все они там сидели. В тапочках и со Стечкиными. Это нормально, когда в тапочках и со Стечкиными посреди охраняемого отеля, в президент-отеле ходят вот так вот люди. И в этом интервью было совершенно удивительно, что... Было показано, что интересует генпрокуратуру, что интересует российские органы власти, а что их не интересует вообще. И очевидно было то, что их интересуют только те дела, которые возбуждены на тех, кто каким-то образом или не угодил Кремлю, или просто не угодил генералам. Потому что, например, тот же Чичваркин, ну, Кремлю он ничем не мешал. Более того, в свое время Буш за него заступался перед Путиным. Путин тоже что-то звонил и, видимо, требовал выяснить. И, видимо, в свое время генералы, которые плющили Чичваркина, не забыли о фронте, что от Чичваркина просили отстать. То есть это у нас так устроена интересная вертикаль власти, что у нас премьер Путин, если по его приказу с кем-то разбираются, то разберутся. Но если по приказу кого-то очень высокого в Кремле генералов просят отстать от жертвы, то они не отстают. У нас у вертикали власти тормозов нет, у нас только ход вперед. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смски 985-970-45-45. Меня тут поправляются, наверное, не Shell, а Chevron. Я сказала Chevron Texaco. Если я сказала Shell, я прошу большое прощение. Я хочу поговорить еще об одной маленькой истории, об утке, которая появилась на этой неделе в российских средствах массовой информации. Собственно, утка сама по себе не очень велика, просто она довольно часто такого рода утки появляются. На этой неделе можно было прочесть на многих новостных сайтах, что комиссия ЕС признала виновной в начале войны Грузию. По внимательному изучению этих сообщений, в основном находившихся на патриотических сайтах, но, к сожалению, проникших и на некоторые либеральные сайты, легко было установить, что комиссия ЕС ничего подобного не делала, а что речь шла о статье в журнале «Спигель». Московский корреспондент журнала господин Уве Клусман написал длинную статью, тщательно прикрывая себя, в которой было сказано, что если комиссия ЕС примет во внимание некий приказ номер 2, который российские спецслужбы раздобыли и представили комиссии, и который цитировал перед комиссией российский генерал Анатолий Наговицын, тот самый Наговицын, который так хорошо нам рассказывал про украинские дипломатические номера, воевавшие в Грузии, и про паспорт американского гражданина Майкла Ли Уайта, то вот если этот самый приказ номер 2 комиссия примет во внимание, то окажется, что виновата в начале войны Грузия. А надо сказать, что приказ номер 2 появился еще в ноябре этого года, в прошлого года, в журнале в «Комсомольской правде». Был немедленно обсмеян всем интернетом как удивительная фальшивка. Причем не только потому, что там были катастрофические ляпы в грузинском языке, которого я не знаю и которого знал тут интернет, который смеялся, но и потому, что этот приказ настолько явно противоречил логике войны, логике того, что происходило, что... Ну, как вам сказать, когда в этом приказе было сказано, что обстановка на фронте без изменений до начала войны, а в этот момент легко открыть любые СМИ и увидеть, что еще 7 августа шли катастрофические перестрелки, и сам президент какой-то объявил об эвакуации из Цхинвали. Так вот, этот приказ был настолько откровенной фальшивкой, что с тех пор на него даже не ссылались, и вот он всплыл в журнале «Шпигель», причем в таком сослагательном наклонении. И тут же, согласно известной технологии спецслужб, когда сначала утка запихивается в какое-нибудь иностранное издание, а потом цитируется в переводе на русский язык, а потом сослагательное наклонение превращается в утвердительное и так далее, и вот в итоге мы имеем эту удивительную новость, о которой сама Европейская комиссия не знает, что она узнала, что войну начала Грузия. Что мне больше всего было обидно и оскорбительно в этой утке? Буквально одновременно с ней вышла замечательная статья Ольги Аленовой в «Коммерсанте» о том, что происходит в Ахалгорском районе, в ныне Ленингорском районе, непонятно кому принадлежащим. Формально он, юридически он принадлежит Грузии, сейчас он занят российскими войсками, формально отдан Южной Осетии. Я видела, как в новость превращается маленькая заметка московского корреспондента журнала «Шпигель», который пишет, что если комиссия примет во внимание приказ номер 2, и я видела, что в новость не превращается совершенно великолепная статья Ольги Аленовой, которая рассказывает, как абсолютная некомпетентность южно-остинских властей привела к тому, что из района все уехали. Уехали в построенные грузинами дома. Потому что грузины построили эти дома, а деньги, выделенные Россией южно-остинским властям, куда-то, извините, делись. Куда они делись, мы тоже понимаем, потому что когда Россия захотела проконтролировать выделение следующей суммы денег, Южная Осетия ужасно оскорбилась и сказала: «Хотите войны? Будет вам война». Что, конечно, возникает сразу немедленный вопрос. Если вторая война начнется от того, что Россия требует контроля над расходованием выделяемых ей Южной Осетии денег, то от чего же началась первая? Более того, статье Ольги Аленовой предшествовала потрясающая статья Елены Милашиной в «Новой газете» о том же самом Холгорском районе. О том, как южно-остинские власти зачем-то назначают туда руководителями бандитов. Ну, просто бандитов, которые просто в свое время были вынуждены уехать из района. О том, как они ходят по грузинским домам, что они там делают. О абсолютном бесправии жителей района, которые чувствуют, что они в любой момент могут быть убиты, а их дома ограблены. О деньгах, которые перестали платиться в качестве зарплат. И все это я сравниваю при этом две вещи. Качество российской журналистики и качество западной журналистики. И я вижу, что качество российской журналистики выше на порядок. Статьи Милашиной, статьи Аленовой о том, что происходит в Южной Осетии, они выше на порядок аналогичных зарубежных статей. Но по каким-то законам пропаганды субъектом новостей становится, как я уже сказала, статья в журнале «Шпигель». На самом деле, это вопрос более широкий. Меня тут вот замечательный спрашивают вопрос по поводу журнала «Шпигель». А как же европейские ценности и свобода слова? Спрашивают меня. Вы понимаете, в чем дело? У нас есть некий образ Европы, который мы вычитали в книжках, и который называется, что Европа – это вот права человека и европейские ценности. Я пытаюсь понять, во что превратились европейские ценности в последнее время. А поскольку Европа – это один из очевидных кандидатов на вылет в мировой экономике, вот Китай – очевидный кандидат на лидерство, а Европа – один из очевидных кандидатов на вылет. И я думаю, что это в значительной степени связано с европейскими ценностями, точнее, то, во что они превратились. И я сначала хочу рассказать несколько историй. История первая. Случилась она со мной 1-2 года назад, когда делегация немецких зеленых из Бундестага попросила со мной встречи. Обычно я на эти такие встречи не хожу, отказываюсь, но тут у меня была своя тема, которую я хотела их спросить, и я с радостью согласилась. И вот я прихожу, и они меня начинают спрашивать про права человека и про свободу слова. Я говорю: господа, господа, вот с правами человека давайте немножко погодим. У меня есть к вам конкретный вопрос. Вы зеленые. А вот у нас сейчас в Карачаево-Черкесии, республика такая на Кавказе, случилась беда. Там в маленьком карачаевском селе перенесли школу и поселили ее в здание бывшего секретного института. Что там в этом секретном институте делали, сказать сложно. Скорее всего, какое-то химическое оружие. Во всяком случае, дети стали натурально дохнуть. Это не припадки, это не истерика, как иногда бывает. Это не история там с кликушами или салемскими ведьмами. У детей натурально падает количество лейкоцитов в крови. Так называемая лейкопения. Дети чувствуют себя плохо. Надо, я вас очень прошу, может быть, вы в Германии, у вас замечательное медицинское оборудование. И вообще интересно узнать, что там за здание такое страшное. И что же в нем делали. Потому что все, что знают местные жители, это то, что в нем выращивали ученые грибы. И пили молоко за вредность. Ну, простые люди, горцы, не знают они. И меня эти зеленые выслушивают вежливо и говорят: да-да-да, это ужасная проблема, мы знаем, что вам надо делать. Вам надо обратиться к правозащитникам. А, честно говоря, я сейчас жалею, что после этого ответа не встала и не ушла. Тогда я была более мягким человеком, чем сейчас. Потому что вот это была цена той гуманитарной заботе, которую на самом деле испытывает Запад в отношении России, в отношении всех гуманитарных ценностей. Обратитесь, пожалуйста, к правозащитникам. Я совершенно не против того, что Германии или любой другой западной стране неинтересно, что происходит у нас в России. Мне, например, неинтересно, что происходит в Судане. Я за Судан не буду впрягаться. Но тогда, ребята, не делайте вид. Вот другая история. История недавней войны Израиля и Хамаса. Мы видели по CNN, мы видели по Евроньюс, как ее освещали. Я пытаюсь представить себе, можно ли было представить в 1945 году, что корреспонденты будут, допустим, смотреть, как русские войска берут Берлин, как американские войска входят в Германию, как союзники бомбят Дрезден, и при этом рассказывают только о том, вот какой ужас происходит, как плохо в Берлине, как плохо в Дрездене, какие страшные бомбардировки. Я понимаю, что это невозможно не потому, что тогда журналистика была необъективной, а потому что тогда, потому что есть вещи, когда людей интересует правда, когда людей интересует то, что на самом деле происходит. Я вижу, что в войне, которую Израиль вел с Хамасом, на самом деле большинство европейских обывателей, они не очень интересовались, что происходит. Они не очень интересовались тем фактом, что когда Хамас говорит, мы боремся за свою собственную свободу, это собственная свобода, мы уже слыхали про борьбу за свободу. Когда Советский Союз объявлял войну Финляндии, он тоже боролся за свободу Финляндии, Сталин, как известно. Он тоже боролся с белофиннами за освобождение трудящегося народа. И когда Хамас говорит, мы боремся за свободу, надо чуть-чуть посмотреть, что происходит, и увидеть, что то, что Хамас называет свободой, в переводе на язык политических реалий, называется уничтожением государства Израиль и каждого человека в государстве Израиль, еврея. И, наверное, это не совсем борьба за свободу. И мы видим, что желание разобраться на самом деле в том, что происходит, было подменено равнодушием. А равнодушие лучше всего родится в историю о защите прав человека. Вот вы знаете, они там бедные, их бомбят. А почему их бомбят? И почему получилось так, что Хамас сделал свое собственное население заложниками? И почему получилось так, что, обстреливая государство Израиль, Хамас на самом деле имеет в виду даже не уничтожение государства Израиль, а просто хочет сохранить свой абсолютный контроль над Газой и возможность убить любого человека в Газе? Это ушедшую на пенсию Европу не интересовало. Я вижу третью историю. Она называется «Северный поток». Президент, а теперь премьер Путин, очень хочет построить «Северный поток» в обход Украины. Это одна из главных стратегических задач Кремля. И поскольку Кремль время от времени портит свою репутацию то газовой войной с Украиной, то настоящей войной с Грузией, то эту репутацию поправляют с помощью различных лоббистов. Наняли Шрёдера, который объясняет всем, что Россия, ну вот в принципе, вот очень отсталая страна, но премьер Путин – это лучшее, что у нее должно быть. Наняли бывшего премьер-министра Финляндии господина Липпанина в качестве консультанта «Северного потока». Раздаются Кремлем огромные деньги в Швеции шведским институтам, которые... Шведы очень удивлены. Я недавно была в Швеции, и они мне все удивляли, но пожимали плечами и говорили: «Юля, ты знаешь, столько денег получают наши эксперты, которые должны оценить экологическую вредность или невредность Северного потока. Мы не привыкли к тому, что так делаются дела». Но удивительно то, что Шрёдер и Липпанен соглашаются. И в этом смысле Путин совершенно прав, потому что если на этих людей можно так повлиять, почему же тогда на них так не повлиять? Если Европа позволяет себя юзать, почему ее не юзать? Другое дело, что в результате поведения России может случиться так, что у нас просто не хватит денег собрать на Северный поток. Вот это другой вопрос, имеющий отношение к объективной реальности и не имеющий отношения к формированию общественного мнения. Но мы видим, что Кремль действительно безумно успешен в формировании общественного мнения относительно России, и это может быть только благодаря тому, что Европа ушла на пенсию. То, что свое равнодушие, она прикрывает рассказами про права человека. И когда я пытаюсь понять ответ на вопрос, что такое европейские ценности, я вдруг понимаю, что те ценности, которые сделали Европу Европой, сейчас в ней отсутствуют. Что люди эпохи великих географических открытий, что Кортес, что Писсара, что европейцы, которые вели опиумные войны с Китаем, потому что Китай мешал им продавать наркотики, не поняли бы того, что сейчас показывается по Евроньюз. Они не поняли бы партии зеленых. Я вижу, что те ценности, которые сделали Европу Европой, а именно государство, защищающее частный бизнес, неприкосновенность частного бизнеса абсолютная и желание отстаивать исключительно свою точку зрения европейцев в противовес всему остальному окружающему миру, она из Европы напрочь исчезла. И когда я пытаюсь понять, а кто в современном мире исповедует те европейские ценности 16, 17, 18 века, которые сделали Европу Европой, которые осуществили европейскую экспансию, я вижу только одна страна, она называется Китай. И, собственно, это очень тяжелая история. Это история о том, что мы постоянно ссылаемся на европейские ценности, но мы ссылаемся на ценности общества, которое ушло на пенсию. И мы очень часто пытаемся подражать, знаете, как вот если бы великий спортсмен в свое время там прыгал на 3 метра, а теперь он ходит с палочкой. И нам очень часто говорят, надо ходить с палочкой, чтобы быть как этот великий спортсмен. Нет, надо прыгать на 3 метра, как сейчас прыгает Китай. И прощаюсь на неделю со слушателями. И подводя это итог этой печальной истории, истории про закат Европы, предрекал который, впрочем, еще Шпенглер, и Европа, старушка, еще долго с тех пор жила, и я тоже желаю ей долгих лет жизни. Я хочу сказать, что то же, что я говорила на прошлой неделе, то, что мы присутствуем в момент финансового кризиса при глобальном переделе мира, глобальном переделе мира с помощью экономики, не с помощью оружия, глобальном переделе, в котором выигрывает Китай, в котором он догоняет США, в котором 2 апреля впервые будет встреча между лидерами двух ведущих стран мира, хотя бы она и была в Европе. Большая двойка заменит не только большую восьмерку, но и большую двадцатку. А главным проигравшим в этом новом мировом кризисе, похоже, будет Европа. Которая, впрочем, очень хорошо относится к России. Потому что у нее есть Шредер, у нее есть Липпанен, и у нее есть московский корреспондент Уве Клусман. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».